Отступление — очень тяжелая пора в боях. Горе и печаль были рядом с бойцами. До сердечной боли жалко было смотреть на детей и женщин, остававшихся на тяжелое житье, при ненавидевших все советское фашистов. При отходе Пидоренко с небольшой группой утерял связь с основными силами полка. Ночью мы ехали на машинах среди поля густой, несжатой ржи. Как-то странно кричали птицы. В нашей группе было несколько машин. Впереди две грузовые, за ними М-ка Пидоренко. Он с шофером на переднем сиденье, на заднем вплотную к двери, его адъютант, а рядом, прижавшись к сложенным вещам и продуктам, сидел я. Было ошибкой, что впереди не было нашей разведки. Ночную тишину разорвал шквал пулеметного огня, в небо взметнулась ракета. Первые машины были подбиты. Пидоренко выскочил из машины, метнулся влево в рожь. Я толкаю его спавшего адъютанта. Тот не сразу понял, что случилось, но выскочил. Пули свистели вокруг. Нас снова осветила ракета. Я выскакиваю из машины и бегу влево. На мне плащ, планшетка, в кармане граната. Отбежав несколько метров, осматриваюсь и прислушиваюсь. Снова ракета. Снова свистят пули. Я прислушиваюсь и слышу, как Пидоренко зовет шофера, но ответа нет. Иду на голос Пидоренко. С ним адъютант и больше никого. Мы поняли, что нарвались на засаду, которая была в домике за противотанковым рвом. Две машины немцы пропустили и открыли стрельбу. М-ку, очевидно, повредили, а две грузовые, ехавшие за ней, развернулись в ржи и уехали назад. Оставшись втроем, мы отошли на полкилометра назад и повернули на запад. Стало светать, когда мы встретили отступающий полк из корпуса Петровского. Его вел майор Фиксель, немец из республики немцев Поволжья. Впереди была деревня, а перед ней в кустах обнаружили двух немецких солдат. Они без сопротивления сдались в плен. Фиксель сам допросил их и выяснил, что все дороги, ведущие на восток, перекрыты немецкими частями, и впереди таких колец окружения три, и что узел дорог Довск уже занят немцами. Старше Фикселя тут никого не было, и он дал команду двигаться вперед. Когда колонна втянулась в деревню, то из хат справа и слева немцы открыли огонь. Пули летели выше, убитых и раненых не было, но колонна потеряла управляемость. Паника, ездовые нахлестывают своих лошадей и уезжают дальше. Пехотные подразделения бегут вперед, рассыпавшись по сторонам дороги. Мы с группой шли в общей массе. Становилось ясно, что на пути к югу нашим частям устроены засады. Миновав деревню, отступающие части прошли небольшой лес и оказались на широкой безлесной поляне среди картофельных полей. Над нами сначала появился немецкий костыль, а минут через 20 появились бомбардировщики и начали бомбить и расстреливать движущуюся колонну. Укрыться было негде. Впереди деревня, из нее немцы ведут огонь из пулеметов. Вдалеке слева за полем тоже деревня, а направо лес. Идущая колонна, никем не управляемая, рассыпалась на отдельные группы. Началась паника. Пидоренко с адъютантом и группой бойцов побежал к лесу, а я бежать не могу, задыхаюсь, не поспеваю за ними и больше иду шагом. Справа обгоняет бегущих людей М-ка, в ней полковой комиссар. На картофельном поле М-ка остановилась. Комиссар с шофером выскочили из машины и побежали вперед. Пидоренко был уже на окраине небольшого леса, а я, задыхаясь, еще шел по открытой местности. Многие бойцы сворачивали к лесу, как к спасительному укрытию, но часть побежала дальше, оставляя его справа. Добрался я до опушки леса и встретил здесь Пидоренко. Он пытался создать боевую группу из разрозненных бойцов разных частей. Мы немного продвинулись по окраинам леса к западной его части и встретили здесь зенитную пулеметную установку на машине. Ее командир, лейтенант, ругал нас за то, что мы демаскируем его группу. Он сказал, что с этой стороны, пока он жив, немцев в лес не пустит, патронов достаточно. Наш лес был небольшой и имел округлую форму, и теперь он был окружен немцами со всех сторон. Когда мы подошли к западной окраине леса, то увидели, как два наших недавних пленных немца ведут в плен наших двух бойцов. Надо их выручить, надо стрелять, но винтовки нет. Нашли бойца с винтовкой и он выстрелил два раза. Немцы оставили конвоируемых и бросились в деревню. Обойдя лес кругом по опушкам, мы углубились в его середину. Здесь были старые мощные деревья, дубы и березы с подлеском. Лес хорошо закрывал всех, кто был здесь, даже артиллеристов с лошадьми, но без орудий. Пидоренко организует круговую оборону. Мы ходим с ним и ставим задачу бойцам рыть щели, наблюдать за немцами, открывать огонь, когда немцы подойдут близко. Без разрешения подполковника не отступать. После нескольких перестрелок немцы поняли, что в лесу много советских бойцов, и начали с западной стороны, с деревни, обстреливать лес из минометов. Мы с Пидоренко пошли посмотреть, что делают бойцы на опушках нашего леса, и многих не обнаружили. Они снялись со своих позиций и ушли на юг, где еще можно было проскочить, в следующий большой лесной массив. Наша оборона расстроилась. Обстановка резко осложнилась. Опушка леса к северо-западу оказалась оголенной. Минометный обстрел заставлял нас менять свое расположение, а обстрел усилился. Был полдень, 16 августа. Теплый, солнечный день. Мины с воем проносились над нами, рвались в кронах деревьев, попадая на крепкие ветки, их осколки разлетались над нами. В окопчиках лежали убитые бойцы. Вот тогда мне стало страшно. Прижимаясь к стволам больших деревьев, прислушиваясь, мы двигались к западной опушке, а мины, одна за другой, летели и летели к нам. Разрыва очередной мины я не слышал, только почувствовал, как по левой ноге ниже колена сильно ударил осколок. Я стоял на полусогнутых ногах, и кровь выше сапога фонтаном брызнула на траву. Рана была на мягкой части голени, кровь текла в сапог. Я сказал только: «Товарищ Пидоренко, я ранен!» И он ничего не ответил, все было понятно. Подошел санинструктор, стянул с ноги сапог, разорвал брючину и крепко забинтовал мне ногу. Индивидуальный пакет я носил в кармане. Я посмотрел на правую ногу, снял сапог и забросил его в кусты, оставшись босиком. Осколок мины утянул в рану ткани пробитой брючины и кальсон, и санинструктор сказал, что может возникнуть гангрена, на что я ответил крепким словом. Немного погодя, ранило в левую руку начальника штаба полка. Он предложил мне идти на поле, где в снопах стояла сжатая рожь, и спрятаться, а в темноте идти на юг. Я отказался. Он в случае появления немцев мог убежать, а я не мог даже ходить, настолько сильной стала боль в ноге. И вот лежу я у старого дуба и обдумываю, что делать дальше. Пидоренко сказал, что нам надо продержаться здесь до темноты, а потом они уйдут, и меня вынесут на палатке. Я сказал, что это невозможно сделать. Воевать и нести раненого через немецкие засады не удастся. В голове возникает одна мысль за другой. Если придется умереть, то немцы не должны знать, кто я по должности. Я разорвал свое удостоверение личности старшего инструктора политотдела 21-й армии и закопал в землю так, что его никто не мог обнаружить. Об уничтожении партбилета у меня и мысли не было. Если придется застрелиться, то я прострелю себе и партбилет, и до конца жизни партбилет будет со мной. Так тогда я решил. Свой медальончик паспорта смерти с записью данных о себе я выкинул еще раньше, рассуждая так: убьют все равно на территории, занятой врагом. Никто не будет искать и хранить мой медальон. А если это будет на глазах наших воинов на нашей территории, тогда по моим документам узнают, кто я. Еще раньше я сбросил свой плащ, а теперь, оставив кусочек карты данной местности, я выбросил и планшетку. У меня остались только плащ-палатка, пилотка, граната и наган. После продолжительного обстрела немцы группами заняли опушку леса с запада, севера и юга. Оставался выход из леса на восток, но там слева была деревня, полная немецких солдат. Местность была сырая, и около леса росли густые ивовые кусты. Кто-то сходил на восточную опушку и сказал, что можно проскочить мимо деревни, но что за местность была дальше, никто не знал. Немцы все настойчивее наступали на наш лесок с севера и запада, стремясь выгнать нас на восточную или южную опушки и там расстрелять пулеметным огнем. Ох, как не хотелось умирать или попасть немцам в руки полуживым. До темноты было еще часа 3-4, когда немцы перешли в наступление на нашу поредевшую группу. Пидоренко и другие командиры встретили немцев огнем и гранатами. От врагов нас отделяло не более 50 метров. Немного помедлив, немцы снова пошли в наступление, сжимая кольцо окружения. Свистят пули, хорошо слышно гоготание немцев. К нам подошли несколько бойцов с распряженными артиллерийскими лошадьми. Они решили верхом на конях вырваться через кусты мимо деревни, на восток. Кто-то предложил мне ехать с ними. Это был единственный шанс вырваться из кольца. Я согласился. Меня посадили на вороного коня без седла, и я поскакал среди других. Почему-то мне тогда верилось, что мы проскочим мимо деревни, а там увидим, что делать. Это был критический момент. Мы скакали рысью и только миновали кусты, как из деревни слева по нам ударил пулеметный огонь. Перед нами была дорожка, за ней яблоневый запущенный сад. И только я проскакал дорожку, как мой конь упал, и я перелетел через его голову. Я встал, чтобы осмотреться, даже не стал звать на помощь. Остальные успешно проскакали через сад и скрылись в поле несжатой ржи. Дорожка была сзади меня, метрах в 10. Бегу, превозмогая сильную боль в ноге. Дальше яблоневый сад, там местность идет на понижение. Когда я оглянулся, дорожка осталась за бугром. Слева, метрах в 300, деревня за редкими яблоневыми деревьями. Очень сильная боль. Я не могу встать и ползу по уклону дальше, чтобы быть невидимым с дорожки. Сел спиной к стволу у яблоневого дерева, а лицом к западу, в ту сторону, откуда выехал. Стрельба окончилась, стало тихо. Я чувствую смертельную опасность. Немцы могут появиться в поисках наших раненых и убитых бойцов. Но, очевидно, они побаивались очередной вылазки и не рискнули выйти из деревни. Это я понял позже, а тогда я ждал появления немецких солдат и приготовил наган. Перезарядить его я уже не успел бы, но думал так: пойдут немцы, буду стрелять, и если не ранят в руки, то прострелю свой партийный билет и последний патрон оставлю для себя, чтобы застрелиться. Заходило солнце. Как и многие попавшие в окружение, я думал тогда, что достаточно ночи, чтобы добраться до своих частей. Тогда останусь жив. Мы не знали, что немцы ударили от Могилева на юг, отрезав Гомель и захватив Чернигов, и что в это окружение попало много частей 21-й армии. Мои размышления были прерваны стрельбой, потом шумом идущих по дороге немецких солдат. Были слышны их гортанные выкрики: «Шнель! Шнель!» Я решил, что это немецкие солдаты ведут наших в плен. Держа револьвер в руке, я ждал, что меня обнаружат, но постепенно шум удалился, окрики затихли, группа прошла в деревню. Осматриваюсь, кругом тихо. С медленным сгущением сумерек усиливалась моя надежда на то, что немцы меня не обнаружат. Чтобы не выделяться в темноте белым бинтом, я натер бинт землей, и он стал серым. Когда наступила полная темнота и на небе заблестели звезды, я пополз в том направлении, куда ускакали бойцы, на восток. Полз, волоча раненую ногу. Сад имел уклон к небольшому ручейку, а за ним через небольшую зеленую лужайку виднелся массив ржаного поля. Но только я подполз к ручью, как на меня напал кашель. Я закрывал рот пилоткой, ложился и плотно прижимал лицо к земле, стараясь кашлять потише. Но не мог сдержаться и все кашлял. О голоде я и не думал, а ведь не ел уже третий день. Перебравшись через ручей, я пополз по узкой тропинке, ведущей на юго-восток. Сориентировался я по полярной звезде. Сколько времени полз, я не замечал. Это была третья или четвертая ночь без сна. От усталости я забылся коротким тревожным сном, а проснулся от шума приближающихся шагов. Ко мне подошли два бойца, и один наставил на меня винтовку со штыком, думая, что перед ним немец. Они посмотрели на меня и предложили идти с ними, но я ответил, что ранен, идти не могу, указал, какого направления надо придерживаться, и они скрылись во ржи. Я же пополз дальше. К рассвету тропинка вывела меня на широкую наезженную дорогу, проложенную через болотистую низину. Приют на день я нашел на бугорке среди плотных кустов ивняка и высокой осоки, причем тянущийся за мной через болото след на осоке от сбитой росы и помятой травы я выправлял найденной палкой. Долог был этот августовский день. Я лежал и ощущал счастье, что вырвался из опасного положения, хотя не представлял себе, что ожидает меня впереди. В кармане вместе с партбилетом у меня хранился литр на поезд с проходом от Куйбышева до Вольска. Я понял, что он мне больше не потребуется, и порвал его на мелкие кусочки. Были у меня и деньги, бумажные и монеты, их я сохранил. Вода вокруг была, я напился, и голод стал давать о себе знать, но это как-то не пугало. Надежда догнать свои войска не покидала меня. Несколько раз я осторожно выглядывал через кусты и осматривался. Кругом не было никакого движения, не было слышно шума боя. Очевидно, наши части отошли уже далеко. Постепенно сгустились сумерки, за ними наступила темнота. Тогда болотные кусты ожили. Было слышно, как люди выводили из кустов коней и шли к югу. На востоке вдалеке была деревня. Когда стихли шаги уходящих, тронулся в путь я, навстречу большому лесу, куда ушли все. Из леса в небо часто взмывали ракеты, освещая подступы к нему. При каждом взлете ракет я ложился на землю, а потом продолжал путь. Шел я с уверенностью, что в лесу немцев немного, и оставаться до утра они там не будут. Нога болела терпимо. На опушке леса при свете ракеты я увидел, что на земле лежит лента бинта, изображающая стрелу, направленную в сторону леса. Очевидно, кто-то позаботился о своих этим сигналом. Лесом я решил ночью не идти, переночевал в нем, а с рассветом пошел к востоку и вскоре обнаружил проходящую через болото наезженную дорогу, по которой, судя по следам, недавно отходили наши части. Иду по ней, шлепая по воде, и вдруг слышу, что кто-то сзади меня тоже идет по воде. Я сразу сошел с дороги влево, встал за плотный ивовый куст, взял наган в руку и жду. Вижу, идет красноармеец с шинелью в руках, без оружия. Я тихонько кликнул его из-за куста. Он подошел и рассказал о себе. Он повар, приготовил обед, а тут немцы нагрянули. Он не успел винтовку схватить и убежал в лес, захватив с повозки в кустах шинель комполка по хозчасти и две банки консервов. Сегодня утром он вышел на опушку леса к одинокому дому с садом и решил нарвать яблок. «Рву и вижу, идет немец и кричит мне: Рюсь, на плень!» Я ему: «Пошел ты!» и убежал, пока немец бегал в дом за оружием. Плутал по лесу и вот вышел на эту дорогу. Пойду дальше. Я сказал: «Тебя немцы схватить могут безоружного. Не дамся!» Он дал мне банку мясных консервов и пошел дальше по широкой болотистой дороге. А я подался в сторону от дороги, к более сухому участку леса. Вышел в полосу редких деревьев и кустов, перешел малонаезженную лесную дорогу, раздвинул густые ветки березы и замер. На полянке три немца. Я начал пятиться назад и осторожно ушел в кусты. Отойдя от этого опасного места, я решил вырезать себе хороший посошок. У меня был маленький ножик-складник с подпилочником. Нагнул прямое деревце и слышу шум. Вижу, лесом от болотца идут два немца с автоматами. Я спрятался за плотный куст, и они, гагача, прошли мимо. Вот так дважды за короткое утро я мог быть убитым по своей неосторожности. Мне стало понятно, что надо спрятаться до ночи, а не ходить по лесу, подвергая себе опасности. Уйдя за болотистую дорогу в участок леса, плотно заросший кустами, я забирался в густые кусты. Иду, раздвигая ветки, и вижу нескольких вооруженных наших бойцов с командирами. Среди них один узнал меня, а немного погодя и бойцы. Я был у них на огневых позициях в районе Жлобина. Группа была небольшая. Капитан Бокфельд, командир батареи, старший лейтенант его батареи Башко, старший лейтенант, командир взвода разведки, два бойца из его взвода, лейтенант, командир стрелкового взвода Настюха, связист Шуваев и шофер. Они охотно приняли меня в свою группу, и нас стало 9 человек. Все имели оружие. Они, как и я, уже давно ничего не ели. Я достал из кармана банку консервов, попросил бойца вскрыть ее, разделил содержимое на 9 порций и каждому дал на листочке от куста смородины. Это хоть немного подкрепило нас. Шепотом мы рассказываем друг другу о своих приключениях. Бокфельд вел огонь до последней возможности, и когда немцы подошли к огневым позициям, то стреляющие сняли замки с орудий панорамы и, отстреливаясь, ушли в лес. Здесь они зарыли замки орудий, оптические приборы и встретились со своим комбатом. Настюха был из полка Пидоренко, это он узнал меня первым. После бомбежки он остался один, шел лесом вслед ушедшим частям. На опушке леса неожиданно встретился с легковой открытой машиной с офицерами и успел швырнуть в машину гранату. От взрыва машина заглохла, поднялись крики, а он бросился в лес. Наша группа была одного мнения — идти вперед, догонять наши войска, а пока сидеть тихо и ожидать темноты. Кусты нас укрывали хорошо, но всем хотелось пить. Штык кинжалом от СВТ, роем ямку, и когда в ней медленно накапливается вода, черпаем банкой и пьем. Ближе к полудню слышим шум едущей машины, громкий разговор немцев, их гоготание, громыхание чем-то железным. По всей вероятности, немцы ездили в деревню за добычей и везли к себе награбленное имущество и продукты. У меня была топографическая карта этой местности, и мы с капитаном внимательно изучали ее, намечая направление нашего движения. Когда я назвал капитана по фамилии, он мне сказал: «Не зовите меня Бокфельд, я за свою фамилию отсидел 2 года, я русский пензяк, зовите меня Ивановым». Стемнело, и мы осторожно тронулись в путь. Все, кроме меня, были обуты в сапоги, а я босиком. Бойцы дали мне 2 портянки, я обернул ими ноги, но обертки не держались на ногах, я их снял. Капитан впереди, я за ним, остальные шли гуськом друг за другом. Вышли из леса, шагаем по сжатому жневью, перешли небольшой ручеек, потом долго шли низменным болотистым лугом и вышли к маленькой деревеньке. За деревней на берегу речки попали на грядки с огурцами, пошарили по ботве и нашли несколько маленьких огурчиков. Всем по одному досталось. Подкрепились огурчиками и опять шагаем. Всю ночь мы шли по безлесному пространству, и к рассвету 19 августа оказались около Буды Кошелевой. Перед нами к северу вытянулась деревня. Рассматриваем ее в бинокль. Около дома посреди деревни немцы ремонтируют машину. Мы расположились в канаве, прикрытой плотным кустарником. Вправо от нас болотистая, заросшая мелкими деревьями низинка. Тропок к ней нет, значит, она плохо проходима. Дальше за ней виден большой густой лиственный лес. Над ним в разных местах поднимается дымок. Это окруженцы что-то пекут на кострах. Слева было поле, а сзади открытая местность, откуда мы пришли. В деревне тихо, даже куры спокойно гуляют около хат. Видно, немцам пока еще не до кур. Хочется есть. С разрешения командира старший лейтенант-разведчик снял гимнастерку и остался в одной голубой майке, сунул в карман наган капитана и пошел в деревню. Тогда еще немцы не гонялись за каждым окруженцем, считали, что война скоро кончится, и они по населенным пунктам учтут всех жителей. Лейтенант оставил мне бинокль, а я из-за куста наблюдал за его движениями. Вот он пришел в деревню, свернул в первую хату и долго не выходил из нее. Смотрим, в хату собираются мужики-колхозники. Потом они вышли, и с ними наш разведчик. А минут через 30 он был уже среди нас. Все обошлось нормально, немцам никто не докладывал, предателей здесь не было. По рассказу лейтенанта, немцев в деревне осталось мало, одни тыловики с машинами. Мы поели вареной картошки, которую нам принесла безымянная колхозница, а к вечеру 3 разведчиков ушли на хутор неподалеку, чтобы попробовать раздобыть там съестного. Лейтенант условился встретиться с нами на окраине болотистого леса не позже 11 часов вечера и ушел со своей группой, оставив мне бинокль. Этот бинокль и теперь цел. Через полчаса вышли и мы, подождали их до условленного времени и дождались, и пошли дальше. Так мы потеряли 3 человек из группы. Пройдя болотистый лесок, мы попали в лес около большой деревни и провели там день, варя картошку в каске капитана. Расположились мы в 100 метрах от дороги, по которой двигались немецкие войска, и даже охранения никакого не выставляли. Немцы в лес не заходили. С трудом ориентируясь по надетой на иголку стрелке компаса, что нашлась у капитана, хороший компас остался у разведчика. Мы шли всю последующую ночь, надеясь обойти крупный населенный пункт Борхов с восточной стороны. Увидели висящий на деревьях телефонный провод, перерубили. Несколько раз мы встречались с мужиками, а один раз наткнулись на 2 мальчиков. Один из них, увидев на моей ноге бинт, сказал мне: «Дядя, идите в село, немцы вас в госпиталь положат». Я ответил ему: «Нет, мальчик, если я попаду к немцам, то они меня немедленно расстреляют». Спросил, много ли немцев в селе, и они ответили: «Много, тут госпиталь и много машин, есть пленные красноармейцы». «А куда их отправляют?» «Никуда, мы этого не видели». «А выстрелы за селом по вечерам бывают?» «Бывают». «А кто стреляет?» «Немцы». «А что, нападают на них, что ли?» «Нет». Мы попросили мальчиков, чтобы они о нас с немцем не говорили. А в ответ: «Немцы каждый день по лесу ходят, пленных приводят, ловят красноармейцев. Вчера утром пришли в село, все мокрые, и привели 3 красноармейцев». Мальчики ушли, а мы на всякий случай сменили свое расположение и выставили наблюдение, а остальные спали или дремали. Появления небольшой группы немцев мы не боялись. У нас было 3 винтовки, 2 нагана, несколько гранат, и мы дали бы им отпор. Но до вечера все было спокойно, а как стало темнеть, мы осторожно тронулись в путь. Мы были в 1 километре от Борхова, когда услышали автоматную стрельбу короткими очередями. И снова тишина. Возможно, немцы кого-то расстреливали в лесу. Ночь была такая темная, что мы не могли различить концы нашей магнитной стрелки и определить направление. Пришлось накрыть капитана палаткой и чиркнуть спичкой. Идти было очень тяжело, а ориентироваться невозможно. Поэтому мы решили продолжить путь утром. Вскоре мы вышли на просеку, по которой, очевидно, шли наши отступающие от речицы части. На пеньке мы нашли несколько пачек гречневого концентрата, 2 шинели и записку. Мы вас долго ждали, не дождались, и ушли туда, куда ушли все. Подписи не было, никто не хотел рассекречивать себя. Шинели мы отдали нашим бойцам, они были в одних гимнастерках. Догоняя свои войска, мы по возможности создавали немцам помехи, меняли направление указок на перекрестках дорог. Раз под вечер на шоссе Гомель-Мозырь натянули над дорогой оборванной бомбежкой телефонный провод. Один конец закрепили за столб, а другой за дерево, и подняли провод на уровень человека, едущего на мотоцикле. Мы еще не отошли далеко, как услышали треск мотоцикла, а потом крик, и затем мотоцикл долго еще работал на одном месте. Наверняка немецкий мотоциклист налетел на проволоку, но мы не возвратились для осмотра. От Борхова мы шли на восток, и если бы у нас была карта, то точно вышли бы к Гомелю. Но моя карта уже кончилась. Шли мы по следам недавних боев. Окопы, гильзы, брошенные противогазы, следы перевязок раненых, но убитых наших бойцов мы не видели. В деревне недалеко от Новобелицы нам рассказали, что перебраться через Сож и шоссе невозможно, там немцев полно. Посоветовавшись с капитаном, мы решили идти пока на юг, а уже потом повернуть на восток к Сожу, найти местечко, где немцев меньше, и переправиться через него. Стали углубляться в лес и нашли немецкие винтовки. Они призывали наших бойцов сдаваться в плен, в лес не ходить, лес сожгут немецкие войска. Попалась нам листовка, в которой было написано, что маршалы Советского Союза, Тимошенко, Кулик и другие, перешли на службу Гитлеру и воюют в его армии. Разумеется, мы не поверили этой брехне. Когда шли лесом, увидели в небе 3 немецких истребителя. 2 шли сзади, а 1 впереди. Его догнали и расстреляли. Самолет рухнул в лес. Чем это было вызвано, мы не поняли. Постепенно мы потеряли счет числам. То ночами идем, то днями. Ищем себе пропитание и надежный ночлег, когда нельзя идти. Часто попадали в трудное положение, подвергая себя большой опасности. Однажды в лесу мы нашли хороший военный рюкзак из плотной ткани, как ткань плащ-палатки, спинка стеганая из двойной ткани, наружу два кармана, а сверху он закрывался плотным клапаном с ременной застежкой. Один заплечный ремень был пришит, а другой имел крючок и зацеплялся уголком снизу за колечко на углу спинки. Раньше я никогда такого ранца не видел. Как он оказался в глухом лесу, кто его бросил и почему, мы не знали. Но он сослужил хорошую службу. Запасая картошку или продукты, мы клали их в ранец, а до этого нести их приходилось в каске капитана. Кроме того, в ранце нашлась пачка чая. В другой раз в одном из болот я нашел разношенный ботинок на правую ногу. Теперь одна нога у меня была обута, но зато я потерял свою гранату F1, выпавшую у меня из кармана во время одной из ночевок. Мы настойчиво шли и шли на восток, и, наконец, вышли к Сожу. Эта река была довольно широкой. Между тем, среди нас не было хороших пловцов, а капитан и вовсе не умел плавать. Настюха изъявил желание поискать лодку в тростнике, если потребуется переплыть Сож и искать на той стороне. Но не успел Настюха раздеться, как справа от нас из леса к реке побежал парень в одних трусах. Сильными рывками, саженками, как говорили у нас пловцы, он переплыл Сож и скоро возвратился в лодке. Когда он причалил к берегу, мы подошли к нему и попросили перевести нас, а он сказал, что надо доложить комиссару, и пригласил нас вглубь леса. Мы с капитаном пошли за ним и скоро увидели большую группу бойцов и командиров, среди которых полкового комиссара из корпуса Петровского. Я спросил, где Петровский, и он сказал, что генерал погиб под Жлобином. Среди этой группы были люди, которые узнали меня. Комиссар спросил нас, что мы думаем делать. Я сказал, что мы догоняем свои войска. А мы еще попробуем здесь, разведаем обстановку. А может, начнем партизанить? Не хотите с нами? Если бы я не был ранен, то, вероятнее всего, остался бы партизанить. Но так мне пришлось отказаться. Комиссар разрешил нам воспользоваться лодкой, и в два рейса мы добрались на левый берег Сожа. Это была уже Черниговская область Украины, но вскоре наш путь снова пролег через землю Белоруссии. Старший лейтенант Башко заявил: «Вы уходите в Россию, а я пойду на Украину. Я украинец и не хочу идти с вами». И ушел. Теперь нас осталось 5 человек. 2 командира, 2 бойца и я, политработник. Получая информацию от случайно встреченных людей, мы избегали столкновений с немцами. Зато несколько раз мы сталкивались с небольшими группами советских бойцов и даже одиночками, как и мы, пробирающимися к своим. Нам рассказали, что фронт теперь подеснее, но у нас не было карты, никто из нас в этих местах не бывал, и мы не могли себе представить, где находимся, как далеко от Десны и какая перед ней местность. Временно объединившись с небольшой группой танкистов, а затем вновь расставшись, мы шли теперь уже по Брянской области. На восток. Ботинок с правой ноги я давно бросил, он износился, но в одном из сел, где нас прикормили, хозяин дома подарил мне 2 пары лапти и онучи. Теперь ногам стало теплее, и, двигаясь последним, я своими следами от лаптей искажал следы группы в армейских сапогах. Лес на нашем пути стал гуще и плотнее. Опять попались немецкие листовки, в которых, агитируя на сдачу в плен, немецкие пропагандисты писали, что ими взяты Ленинград и Москва. Мы не верили немецкой брехне и при встречах разъясняли населению, что это ложь. В одной из деревень, где немцев жители еще не видели, нас пригласили подкрепиться перед дорогой, и дочка, кормившей нас хозяйки, за угощение я отдал нашу пачку чая, сказала мне: «Дедушка, оставайся у нас в колхозе, проживешь, пока наши не вернутся». Я ответил: «Нет, пойдем к своим и будем воевать. И к тому же я не дедушка, мне только 30 лет». Моя борода с проседью делала меня стариком. Через много дней с начала нашего пути я впервые разбинтовал свою ногу до самой раны. Вроде все идет нормально, Рана чистая, небольшая, слепая. Осколок от постоянной ходьбы сместился вниз икры и остался в мышце. Я пробовал шильцем от складника проколоть кожу и вытащить осколок, но ничего не получалось. Рану хорошо предохраняла от сырости плотная прорезиненная оболочка, в которую был упакован пакет. Хорошо тогда санинструктор забинтовал мне ногу. Прогрев ногу на солнце, я снова забинтовал ее и больше не тревожил. Мы сутками ничего не ели, очень хотелось есть, но у нас не было никаких запасов. Приходилось терпеть голод. Плохо было и курящему Настюхе, и шоферу. Чтобы добыть у кого-нибудь курева, им приходилось идти на риск. С выходом в Брянскую область и наступавшими пасмурными днями мы шли зигзагами, то к северу, то к востоку, а иногда и к югу. Петляя, мы все же приближались к Десне. Ночевки в лесу, осторожное приближение к деревням, встречи с местными жителями, следы боев, безымянные могилы и следы стоянок немцев. Последующие дни и ночи до подхода в район Десны остались в моей памяти отдельными эпизодами. Раз ночью вышли к водяной мельнице, постучали. Вышел мельник, дал нам хлеба и, покачивая головой, сказал: «Куда идете и зачем? Куда каждую ночь? Сколько вас проходит?» Мы ответили ему, что идем к своим войскам для продолжения борьбы против немцев. В одной из деревень, где не было немцев, я попал в дом к старикам, и они охотно угостили меня вареной картошкой с хлебом. Пока я ел, дед вышел, и больше я его не видел. У меня возникло подозрение, и побыстрее закончив еду и поблагодарив хозяйку, я вышел на улицу, где встретил двух мальчиков. Старшему из них было лет 13. К нам подошел капитан с винтовкой, и паренек постарше обратился к нему: «Дайте нам винтовку! Мы кокнем одного деда-предателя!» «Какого?» «А того, у которого вы ели! Он выдал немцам двух красноармейцев и вот теперь побежал в соседнюю деревню сообщить немцам о вашем приходе! А вас уговорили бы на ночь остаться!» Винтовку мы ребятам не дали, но посоветовали им караулить деревню и сообщать заходящим сюда красноармейцам об этом предателе. Мы пошли навстречу деду, но он был очень шустрый, как сказали мальчики, бегал бегом и обратно возвращался лесом, а не по дороге. Заканчивалась первая половина сентября, и ночи были такие холодные, что меня пробирала дрожь. В одном из брошенных хуторов мы нашли на чердаке дома рваное мужское пальто. Я надел его, и теперь чувствовал себя вполне готовым к возможным холодам осени. На деревьях висели прикрепленные распоряжения немецкого коменданта. За малейшее нарушение немецкого порядка — расстрел, в том числе и захождение ночью. Мы не обращали внимания на эти угрозы и шли. Натолкнулись на перекресток дороги, где на деревьях висели немецкие указатели направлений. Я читал по-немецки и понял, о чем написано. Мы переменили местами указки. Может, это внесет путаницу в движение машин. Запомнились последние дни нашего перехода. Мы вышли на открытую местность. Вдали, за Десной, синел сосновый лес. Мы сидим среди мелких кустов. Дождь, пасмурно. Недалеко Погар. Через него проходят дороги на запад, на Стародуб, на восток, в Трубчевск, на север, в Почеп. Сидим голодные, кругом никаких деревень. К Десне открытая местность. Переправиться тут через нее невозможно. Над нами бреющим полетом пролетели немецкие самолеты так низко, что в кабинах видны были летчики. Настроение тягостное. Где найти место для переправы через Десну? Подумав над этим с капитаном, мы решили податься к югу, где виднелся лес. Вышли к неизвестной деревне. Чтобы сориентироваться, нам требовалась карта, хотя бы из школьного учебника истории. Мы узнали, что здесь живет учительница, и пошли к ее дому. Уже полночь, очень темно. Стучимся, никакого ответа. Но когда мы сказали, что будем ломать дверь, женщина открыла нам дверь. Карты у учительницы не было, а когда мы спросили, почему не открывала, кого прячет, она призналась, что с ней живет бывший военный фельдшер. Это был здоровый детина. Мы пригласили его идти с нами к Десне, но он ответил, что два раза ходил, Пытался подойти к реке, но кругом немцы на машинах, и пройти не смог, и мы не пройдем. Мы пристыдили этого молодого воина, оставшегося в зятьях. Ему, видно, неплохо жилось у этой учительши, а нам здесь даже картошки не предложили. Снова больше суток мы ничего не ели. Лишь уйдя из деревни и взяв направление на восток, мы, с разрешения не открывшего нам дверь хозяина отдельно стоящего дома, нарвали в его фруктовом саду хорошие антоновки. Выйдя к окраине большого населенного пункта, потом мы узнали, что это город Гремяч Черниговской области. Мы наткнулись на немецкие машины. Как нас немцы не обнаружили, уму непостижимо. Это можно объяснить только тем, что по опыту войны в Европе немцы верили в покорность и безропотность жителей и воинов побежденной страны, сразу объявив свои устрашающие меры за нарушение немецких правил поведения. Темной ночью мы ушли из Гремяча и вышли в большую сухую балку, поднялись в самый верх и провели здесь без сна остаток ночи. Мы сидим у самого города, у немцев под носом. Вот над нами появился наш четырехмоторный тяжелый бомбардировщик, летит в задание после бомбежки. Скорость у него небольшая. Скоро его нагнали два мессершмитта и открыли огонь. Бомбардировщик задымил, один член экипажа выпрыгнул на парашюте перед городом и попал к немцам в плен, а самолет, объятый пламенем, с огромным хвостом дыма, спикировал на окраину Гремячего и рухнул на немцев. Это было тяжелое и печальное зрелище. Мы сидим молча. Как хочется попасть за Десну. Мы твердо решили, что обратно уходить от Десны не будем. Все надежды на ночь. И тут мы услышали шаги идущих среди кустарника людей. Мы окликнули идущую мимо женщину, которая рассказала нам, что она жена работника райземотдела. Ее муж ушел в партизаны. Женщина предложила нам принести поесть и ушла. Но к вечеру вернулась с мальчиком лет 13. А через плечо у нее висела торба, она принесла нам хлеба и картошки. Ее сын Коля, боевой и смелый мальчик, рассказал нам, что через Десну уже переправилось много наших бойцов, и указал, где это делается. За шоссейной дорогой к Десне есть болотистый луг, колхозники зовут его Мокрый Кол, вот тут и переправляются. Коля сказал, что самолет, который подбили немецкие летчики, упал на скопление машин, и там возник пожар. Может быть, по этой причине немцы не выставляли охрану и не патрулировали шоссе в эту ночь. Это было 14 сентября. Когда стемнело, мы смело пошли к Мокрому Колу, прислушиваясь к движению автомашин. Машины ходили по шоссе очень редко, а к полуночи совсем перестали ездить. В полной тишине мы спокойно перешли шоссе и зашагали по болотистому мокрому лугу с кустами ивняка и осокой. Ночь была очень темная, безлунная. Мы шли и неожиданно вышли к воде. Берег низкий, а противоположного не видать. Проверяя направление течения, мы бросили маленькую палочку в воду и смотрим. Она медленно движется к северу, а Десна течет на юг. У меня возникло подозрение, что это не Десна. Я тихо сказал об этом капитану, и он согласился со мной. Что же делать? Мы решили ждать рассвета, нашли плотный куст на сухом месте и улеглись спать. Только начало светать, а мы все были уже на ногах. Капитан, имеющий острое зрение, рассмотрел в середине реки кусты и в них лодку. Теперь мы не сомневались, что находимся на берегу Десны, а вода у берега крутит в обратную сторону потому, что русло резко меняет здесь направление. Настюха обещал нам еще на суше сплавать за лодкой, и вот теперь мы обратились к нему: «Выручай!» Он разделся, окунулся и сказал, что вода очень холодна, и он не доплывет. Мы с капитаном осматриваемся вокруг, справа по течению на берегу на высоком холме деревня Муравей, в ней нет еще движения, немцы пока спят. Налево от нас в Десну впадала судость, а дальше был виден железнодорожный мост на дороге к хутору Михайловскому, из Унечи. На противоположном берегу были стога сена, очень большие и плотные ивовые кусты, а дальше за ними сосновый лес. Сзади нас паслись на лугу лошади. Я предложил капитану поймать лошадей и с их помощью переправиться. Но вода была холодная, и у берега большая глубина. Лошадь не пойдет в воду. Другим моим предложением было наложить сено в плащ-палатку и плыть. Но капитан сказал, что он не умеет плавать и утонет вместе с палаткой. Но нельзя же сидеть, сложа руки и чего-то ждать. Назад нам пути уже нет, немцы непременно обнаружат нас. Я решил идти с Шуваевым по берегу вниз по течению. Вверх идти не было возможности. Кусты подступали к самой воде, и впереди было впадение с удости. Пригибаясь, чтобы нас не было так видно, мы пошли краем берега, подошли к разрушенной лодке, осмотрели ее. Увы, она разломана и наполовину засыпана песком. Идем дальше, и на наше счастье у берега стоят два толстых дубовых бревна, а на них поперек два еще более толстых кряжа. Говорю Шуваеву, садись на одно, я на другое, и поплывем к другому берегу, может не рассыплется наш плот. Сели, я оттолкнулся своей палкой, и мы поплыли. Я гребу палкой, а он прикладом винтовки. Мы еще не доплыли до половины реки, как нас понесло опять к берегу. Река делала крутой поворот влево, а течение середины реки, стрижневое, более мощное, чем у берега, относило нас. Мы заволновались, гребем сильнее и чаще. На наше счастье, река снова изгибалась вправо, и нам легче было преодолеть стрежень. Теперь течение относило нас в нужную сторону, и мы радовались, что скоро будем за Десной. На берегу напротив нас лежало толстое дубовое бревно, около метра толщиной. Я говорю Шуваеву, посмотри, там никого нет. Не успел он посмотреть, как из-за дуба поднимается человек с нашей винтовкой, в черных ботинках с желтыми обмотками, и говорит, услышав наш разговор, как же нет никого, а ну давай к берегу. А я ему говорю, где ты родился? На Волге. А где на Волге? В Вольске. А Пугачевскую улицу знаешь? Знаю. Так вот, я живу на Пугачевской 37, земляк. Так, с разговорами мы причалили к берегу. Красноармеец был не один. Второй находился в секрете. «Земляк», — сказал он, — «мы вас давно засекли. А вы нас видели?» «Нет». Я рассказал, что на правом берегу еще остались трое наших товарищей. Встретивший нас боец сам отправился за ними и перевез их всех сразу. Теперь мы были у своих, но встретившие нас отобрали для порядка наши винтовки. Наган мой они не видели под гимнастеркой, а я отдать его им не предложил. Да еще у нас были гранаты, о которых они не знали. Скоро нас привели к стогу сена, внутри которого очень хорошо был сделан наблюдательный и командный пункт. К нам вышел старший лейтенант, летчик, и удивился, увидев у меня такие же петлицы. Мы разговорились, и скоро он поверил, что мы не немецкие шпионы, а советские командиры. Оказалось, он командует стрелковой ротой, потому что после ранения летать ему не разрешили. Старший лейтенант возвратил нам винтовки, и мы направились в тыл. Какая это была великая радость! Мы напились воды из Десны, забыли про голод. Сил как-то сразу прибавилось, настроение отличное. Я сказал старшему лейтенанту, летчику, теперь если и убьют, то не будет обидно, на своей свободной земле находимся. Среди своих людей. Так закончился наш месячный поход по немецким тылам. Многому нас научило это время. Вышли мы в расположение войск 13-й армии, а наша 21-я находилась южнее. Теперь мы решили найти свою армию и свои части.
В поисках 21-й армии. Когда мы вышли к своим войскам, я выглядел довольно своеобразно. На голове пилотка, на шее бинокль, гимнастерка с голубыми петлицами и знаками различия старшего политрука. Поверх гимнастерки старое рваное пальто, а сверху плащ-палатка. Брюки сильно изношены и очень грязные. На левой ноге от колена грязный бинт. На ногах лапти с дырами на подошвах. Я донашивал уже вторую пару. Онучи грязно-серого цвета. На гимнастерке командирский ремень с медной пряжкой-звездой, на нем наган в кобуре, лицо сильно заросшее, с бородой и усами. Выглядел я теперь намного старше своих 30 лет. Капитан тоже оброс, на голове у него была наша каска, черная от огня костров, В ней мы варили картошку, за плечами винтовка. Лейтенант Настюха выглядел лучше в своем сером командирском плаще и наганом у пояса. Наши бойцы тоже выглядели лучше, оба были в шинелях и с оружием. В моей памяти осталась первая ночь на свободной от врага территории. Мы спали в хате на глиняном полу и считали это великой благодатью. По тылам немецких войск мы шагали ровно месяц и вышли 16 сентября, как раз в мой день рождения. До войны я отмечал его по новому стилю, 29 сентября, а потом стал отмечать 16-го. Выспавшись в спокойной обстановке, мы пошли, как нам приказали, в резервный полк, где собирались бывшие окруженцы. Мы шли великолепным сосновым брянским лесом и остановились у деревни около походной красноармейской кухни. Там хорошо пахло борщом, и мы решили попросить поесть. Сели под дерево, а тут как раз появился лейтенант из особого отдела и начал нас расспрашивать, кто, откуда и куда держим путь. Это его требование было вполне законно. Я объяснил, кто мы и куда идем. Он проверил мой партбилет, различные документы моих спутников и разрешил нам поесть. Давно мы не ели такой пищи. Сборный пункт мы нашли около середины Буды, в лесу. Здесь наша группа закончила свое существование. Наших рядовых, Шуваева и шофера, направили в группу рядового состава, Настюху в группу лейтенантов, а нас с капитаном в группу старшего начальствующего состава. Комиссар нашей группы политсостава, узнав, что я вышел из окружения с партбилетом, в форме и с группой других военных, вывел меня перед окруженцами и сказал: «Вот, товарищ старший политрук, раненый, вышел в форме, сохранил партбилет и оружие. Вот так надо было делать и вам». Комиссар сказал нам, что у него до 800 человек командного и политического состава, утративших партбилеты, спасая себя. Здесь мне выдали ботинки с черными обмотками. Наконец-то мои ноги были в тепле и обуты по форме. Поставили нас на довольствие, выдали продаттестат. Я получил хлеб, консервы и дополнительный паек, масло, печенье, папиросы. Тогда же я решил избавиться от бороды и усов. Безопасная бритва была со мной. Я попросил соседа посмотреть за моим рюкзаком и полученными продуктами и пошел на кухню за горячей водой. Здесь работала женщина лет 40, которая предложила: «Давайте я вас обрею, я работала парикмахером в Минском доме Красной Армии». Я согласился, сел на табурет, она достала свой бритвенный прибор и за два приема омолодила меня. Поблагодарив ее, я вышел из кухни и пришел в комнату, где лежали мои вещи. Но когда я стал открывать свой рюкзак, сосед, не узнав меня, сказал: «Не трогай, это бороды! Он сейчас придет!» Мне пришлось убеждать его, что это мое, и он удивился: «Да ты совсем молодой, а был таким старичком!» Из 21-й армии нас здесь было несколько человек, и нам разрешили отправиться в свои части. А вот где они находились, нам не сказали, не знали сами, и наша группа из 7 человек начала поиски. Предполагая, что из Гомеля наша армия отходила на восток, мы решили искать ее севернее, середины Буды. На станции Зерново мы сели в поезд с ранеными и утром приехали в Навлю, где узнали у коменданта станции, что частей 21-й армии здесь не было и нет, она на юго-западном фронте. На станции стояла сильная вонь. При бомбежке немецкий летчик угодил в уборную бомбой, разнес ее до основания и разбрызгал все содержимое по станции. Со своей группой мы долго мотались по фронту, в товарных вагонах и на попутных машинах. Побывали во Львове, Рыльске, в Курске и в Сумах. Во Львове я нашел медпункт и попросил сделать мне перевязку. Медсестра увидела грязный бинт, разрезала его ножницами и выбросила. Она удивилась, что этот бинт на ноге уже более месяца. Осмотрела рану и сказала, что надо ложиться в госпиталь, а то рана не заживет, да и осколок надо обязательно удалить. Из Сум мы доехали до ближайшей станции Басы. Станция была полностью разрушена. Начался налет немецких самолетов, и мы ушли в открытое поле в подсолнухи. Налет был недолгим, но одна крупная бомба упала недалеко от поля подсолнухов и взрывной волной выбила все семечки. Их было так много, что мы собирали их с земли. В составы не попала ни одна бомба. Мы сели в пустой вагон и утром оказались в Белгороде. Потом мы были в Ахтырке. В комендатуре нам сказали, что там находится штаб Буденного, командующего Юго-Западным фронтом, и там 21-я армия. Долго добирались до нее, но армия была южнее. На станцию несколько раз налетали немецкие самолеты, но ненадолго, их отгоняли наши истребители. Часть нашей группы потерялась, и нас осталось четверо. С Кириковки мы поехали к Харькову, где наконец-то нашли тылы 21-й армии. Тут мы расстались с капитаном, и я явился в политотдел тыла нашей армии. Начальником политотдела был полковой комиссар Быков, мой старый знакомый по учебе в академии в 1935 году. Он был рад встрече и помог мне привести себя в надлежащий вид. За полтора месяца беспрерывных походов и бессонных ночей я очень исхудал и устал. Быков сказал, что в политотделе армии меня считали без вести пропавшим, но о семье об этом пока не сообщали. Около политотдела были машины с имуществом, вывезенным при отступлении, белье, гимнастерки и брюки, куртки и обувь. По распоряжению Быкова я получил гимнастерку и брюки, сапоги и теплую куртку с длинными полами, какие носили до войны красноармейцы-строители. Моя гимнастерка настолько износилась, что вся разорвалась, когда я потянул ее за воротник. Сапоги пришлось подобрать разные. На исправную ногу яловый 40-го размера, на раненую кирзовый 41-го. Это было лучший обмоток с ботинками. В те дни я встретился с сотрудниками нашей армейской газеты. Они попали в окружение в районе Лохвицы и вышли, вынеся с собой типографское имущество, фотокамеры, набор шрифта, оттиски статей, бумагу. Я спросил их, где машина с личными вещами политотдельцев, и они сказали, что в районе Чечерска, при отступлении из Гомеля, на переправе через Сож, машина попала в руки немцев. Таким образом, немцам достался мой чемодан с комплектом белья, сапогами и шинелью. Здесь же я встретился с Сашей Никитиным, бывшим сослуживцем по 18-му артполку в Петрозаводске. За финскую и за месяцы этой войны Никитин стал совсем другим, смелым и деловым человеком. Теперь он был в должности помощника начальника политотдела по работе среди комсомольцев. Он и рассказал мне о трагедии с 18-м артполком во время войны 1939-40-х годов. Недолго мне пришлось быть среди хороших друзей и товарищей. Дня через 4 я уехал в госпиталь на лечение. В госпиталях на лечении. Госпиталь располагался на окраине города, в здании больницы. Прибыв уже в темноте, я вымылся под душем, надел чистое белье, все сдал на хранение, и меня проводили в палату. Все койки были свободны. Я лег на койку, моментально заснул и крепко спал до утра. Проснулся, а на тумбочке стоит тарелка с остывшим борщом. Это был мой ужин. Его принесли, но будить меня не стали. Я съел борщ, лежу и жду, что кто-нибудь придет ко мне в палату. Но никто не идет. Вышел в коридор, а там тихо. В огромном старинном здании было пусто. Подумалось, может, госпиталь переехал и забыли обо мне. Я подошел к окну. Палата была на первом этаже. Смотрю во двор, никто не идет. Наконец вижу, идет по двору военный. Я объяснил ему свое положение, и вскоре бегом прибежала медсестра. «Ой, мы забыли про вас, тут у нас никто не лежит!» Вскоре старый опытный хирург осмотрел мою раненую ногу и сказал, что осколок сейчас удалит. Меня положили на кушетку, и врач попросил двух сестер держать мою ногу, чтобы я не дергался от боли. Я сказал врачу, чтобы он не беспокоился, я стерплю эту боль и ногой дергать не буду. Врач зондом нащупал осколок, а потом тонким пинцетом стал удалять осколок, но первый раз его не захватил, а дернул за мышцу и причинил сильную боль, которую я стерпел. «Ну, теперь наверняка вытащим», — сказал хирург. И действительно, рывком вытащил небольшой осколок, побольше сантиметров в длину и миллиметров 8 в ширину. Осколок вымыли и отдали мне на память. Я носил его в кармане гимнастерки, а потом выбросил.
«Рана скоро затянется», — сказал хирург, — «и вы снова вернетесь в строй».
Врач поинтересовался, где и когда я был ранен, и очень удивился тому, что я прошел с осколком более 500 километров, не меняя бинта и не получил гангрены. В детстве и юношестве мы прошли хорошую закалку, организм был крепок и закален. Меня перевели в другую палату, в одноэтажном здании, где лечились лейтенанты. По штату мне не положено быть здесь, но я сам попросился сюда. Старшего начальствующего состава среди раненых не было. Я был единственным из этой категории лиц. Стояли теплые осенние дни конца сентября. Сводки с фронтов были нерадостные. Наши войска отходили. В блокаде оказался Ленинград, в осаде Одесса, отрезан от страны Крым, оставлен Киев. Вражеские войска развили наступление на всем участке юга и стремительно продвигались к Харькову, Донбассу, Ростову. А в госпиталях жизнь шла своим чередом. Питание было трехразовое и хорошее. Рана заживала. Читать ничего не было. И я только слушал радио. Но дней через 6-8 нас подняли еще затемно, выдали нашу одежду и объявили, что госпиталь эвакуируется. Нас перевезли на вокзал к санитарному поезду и распределили по вагонам. С рассветом наш поезд отправился сначала на север, а потом на юг, и выгрузили нас в Луйках, 150 км восточнее Харькова. Здесь нас принял эвакоприемник, и всех мыли и переодевали. Мыть раненых помогали молоденькие девушки-сандружиницы, раздетые до нижнего белья. Не обращая внимания на свою наготу, они заботливо делали свое дело, мыли, одевали, укладывали на носилки тех, кто не мог ходить. Валуйский госпиталь размещался на окраине города. В нем с моей заживающей раны скоро сняли бинты и начали лечить меня заливанием в нее перекиси водорода. В верхней части ступни не было чувствительности. Я сказал об этом врачу и был направлен на консультацию к профессору. Он проверил границы потери чувствительности острой иголочкой и сказал, что все восстановится. Увы, прошло более 40 лет, но все осталось без изменения. В то время за полученные в боях ранения был введен знак «красная ленточка на левой половине груди» за легкое ранение, золотистое за тяжелое. Красную ленточку я носил до конца 1941 года. Из Валуя, как и из Белгорода, я писал домой жене письма, но ответа не получал в связи с частой сменой местонахождения. Там же, в Луйках, мне выдали жалование за август и сентябрь. Тогда в армии не было расчетных книжек, содержание платили по ведомости и верили нам, за какой срок надо оплатить, надеясь, что лишних сумм никто требовать не будет. Из полученных денег большую часть я отправил переводом семье в Вольск, но дома их опять не получили. Кто-то снова прибрал деньги к рукам. Здесь, в госпитале, лежал с многочисленными осколочными ранениями в руки и в голову старший лейтенант, хорошо играющий на пианино. Он услаждал нас своей игрой. А в нашей палате лежал старший лейтенант, летчик. Он обгорел, покидая сбитый бомбардировщик. Все его лицо было забинтовано. Открытым оставался лишь один глаз и рот. Питаться сам он не мог, руки были обожжены. Я скоро подружился с ним, и мы подолгу беседовали. Врачи сказали, что дело у него идет на поправку, но медленно. А лежал он уже больше месяца. Узнав, что у меня есть наган, он попросил меня при выписке дать ему его, чтобы застрелиться. Зачем такие муки? Об этом я никому не сказал и старался его убедить бороться за жизнь, чтобы поправиться и вернуться в строй. Когда все уходили гулять или играть в бильярд, и мы оставались в палате вдвоем, к нам после своей ночной смены ежедневно заходил уже немолодой гармонист, одинокий человек, и предлагал сыграть, что желаем. Мы заказывали ему народные песни, и он их великолепно играл для нас. Постепенно летчик стал верить в свои силы. Когда сняли бинты с рук, он повеселел, хотя еще не ходил. Потом сняли бинты с его лица, и летчик стал смотреть обоими глазами. Но часть лица оставалась малиново-багрового цвета.
Скоро госпиталь начал эвакуацию раненых в тыл, и мы поехали в эшелоне в Сибирь. Часть из нас не видела в этом никакой необходимости. Раны заживали, и скоро можно было выписываться. В поезде раненых осматривала специальная комиссия, и тех, у кого раны уже заживали, высадили в Воронеже, направив в госпиталь. Летчик тоже не захотел ехать в Сибирь и попросился оставить его с нашей группой в Воронеже. Под вечер, осенним пасмурным днем, мы остановились в Старом Осколе. Станция была забита эшелонами. Наш поезд остановился на крайнем пути, а с другой стороны стоял состоящий из товарных вагонов эшелон с пополнением для фронта. Вдруг из низких облаков вынырнули три немецких бомбардировщика и начали бомбить эшелоны. Кто мог, выпрыгивал из вагонов и, спасаясь, убегал в сторону от эшелонов. Раненые в ноги скакали на костылях, а то и на одной ноге. Мы с летчиком укрылись в канаве близ нашего вагона. С первого захода немцы в эшелон не попали, но одна бомба разорвалась близко от нас. Услышав свист падающей бомбы, мы легли на землю. Около нас лежали несколько молодых бойцов, и когда самолеты ушли на разворот, один новобранец взглянул на летчика, ужаснулся и спросил: «Это что, вас сейчас так опалило?» Летчик в шутку ответил: «Да!» И тогда боец выскочил из канавы и побежал в поле к лесной посадке. Но в следующих заходах немцы угодили в эшелон с пополнением, и там было много убитых и раненых. Наш же эшелон не пострадал. Машинист дал сигнал к отправлению, и раненые возвращались в свои вагоны. Далеко от вагона в лесной посадке кричал один раненый с загипсованной ногой. Из вагона он ускакал, а вот обратно вернуться не мог. Летчик сказал, что в такую погоду так точно выйти на цель самолеты могли только по радиосигналам, и их навели на цель. Ночью мы приехали в Воронеж, где в здании совпартшколы размещался госпиталь. Это было старинное здание с высокими потолками и широкими коридорами. Рана моя почти затянулась, я готовился к выписке. В госпитале был хороший зубной врач, и мне подлечили зубы. Пробыв в этом госпитале 6 дней, 18 октября я был выписан с направлением в Москву в распоряжение управления кадров главпу РККА. Мне выдали литер на поезд до Москвы и справку такого содержания, дана старшему политруку П-021 армии товарищу Примилову Анатолию Игнатьевичу, в том, что означенный товарищ Примилов АИ находился на излечении в 398-м Ф-госпитале с 12-х по 18-х 1941 года по поводу осколочного ранения левой голени без нарушения целостности кости. Ранение получил 16-го 8-го 41-го года на фронте. Лечился в ряде госпиталей. Лечение консервативное. Раны полностью закрылись. Функция ноги не нарушена. Выписывается в часть в хорошем состоянии. По мнач-госпиталя по медчасти врач второго ранга Броук. Скреплено гербовой печатью. Сортировочный госпиталь номер 398. Так закончился еще один этап в моей фронтовой жизни. На прощание оставшийся долечиваться в госпитале летчик подарил мне свою майку сиреневого цвета. Потом я носил ее всю войну. В эти дни обстановка в стране была тяжелая. На фронтах шли тяжелые бои. Немцы прорвались к Москве. 19 октября в Москве было введено осадное положение, и вот в такой тяжелый момент я должен был туда попасть. Под Москвой. В безлюдном, темном, незнакомом Воронеже я с трудом нашел вокзал. Нигде ни огонька, нет прохожих, трамваев, машин. Но на вокзале было полно народу. Все ожидали поездов на восток, на Москву. Поезда ходили без расписания, и прямое движение на Москву через Елец было закрыто. У воинской кассы полно ожидающих. Я не мог включиться в такое пассивное ожидание. Подошел к коменданту станции, и тот посоветовал мне попроситься в идущий на Москву эшелон с пограничниками. Начальником поезда и командиром полка пограничников был старший лейтенант. Он рассказал, что его полк едет на защиту Москвы из Баку. 3 месяца полк обучался вести уличные бои. Все в полку хорошие пластуны, ребята на подбор. Он расспросил меня, где я был на фронте, как получил ранение, и приказал своим бойцам найти мне место на нижней полке и накормить меня. В наше купе набралось много бойцов, которые задавали мне различные вопросы о боях, о героизме и отваге красноармейцев, о повадках немцев, о немецком оружии. Всю ночь я рассказывал о войне, отвечая на многочисленные вопросы. Эти бойцы были особого склада, очень грамотные, культурные, хорошо политически подготовленные и отлично обученные воевать. Рано утром поиск прибыл в Мичуринск. Я вышел на перрон с раздумьем, не махнуть ли мне попутным поездом в Вольск, к семье. Езды туда около суток, побыть там денек-два и обратно. Но я понимал, нас, старший политсостав, не случайно собирали в Москву, мы там были нужны в эти тревожные дни. Я снова сел в поезд, и он вез нас целый день. На каждой станции стояли эшелоны с эвакуированным имуществом, людьми, а вблизи станции стояли воинские части всех родов войск. Чувствовалось, что это все для защиты Москвы. Особенно много воинских частей было за Рязанью. Темной октябрьской ночью, 21 октября, эшелон с пограничниками прибыл в Москву на Казанский вокзал. Распрощавшись, я вышел и у коменданта вокзала узнал место сбора старшего политсостава. Это место мне было хорошо знакомо. В 5-м Донском переулке, где были курсы политсостава в 1935 году. В метро было очень много москвичей. Они приходили сюда на ночь, чтобы спокойно отдохнуть перед напряженной работой. Большинство составляли женщин с детьми. Больно было смотреть на детей, спящих на руках матерей, на чемоданах, матрасиках, раскладушках или просто на полу, на одежках. Одна женщина попросила меня посмотреть за спящим трехгодовалым ребенком, а сама пошла узнать обстановку с транспортом. Потом она рассказала мне, что является женой подполковника из генштаба, направленного на фронт, но не имеет от него никаких вестей, он не пишет. Я спросил фамилию и вспомнил, что такой подполковник был в штабе 21-й армии. Я видел его несколько раз в оперативном отделе, а однажды он познакомил нас, политодельцев, с положением на фронте. Запомнить его было легко. Генштабисты носили лампасы на брюках, как современные генералы. Я сказал женщине, что ее муж находится в Гомеле, а теперь эта армия на Украине. Потом я помог донести ее чемоданы до квартиры, и прежде чем идти к месту сбора, зашел пообедать в ресторан на площади Пушкина, как после возвращения с Дальнего Востока в 1939 году. Официант сказал, что из меню подаст любое блюдо, но нет столовых приборов. Оказывается, бежавшие в панике из Москвы прихватили с собой дорогие столовые приборы. Но у солдата всегда была ложка за голенищем сапога. В постановлении ГКО о введении в Москве осадного положения о нарушителях порядков было указано немедленно привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала о провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. Это постановление было 19 октября, но я приехал в Москву утром 21-го, и все было спокойно. Людей на улицах было очень мало, да и без дела слоняться было некому. Многие здания были закамуфлированы, как и мавзолей Ленина, и имелись следы от налетов немецких бомбардировщиков. Сгорел кинотеатр на Арбате, повреждено правое крыло здания МГУ на Маховой. Было больно за Москву, но все верили, что город врагу не отдадут. Вот в таком состоянии я от обеда в ресторане поехал на Шабловку. Здесь после курсов было организовано военно-политическое училище. Теперь курсантов здесь не было, располагался резерв старшего политсостава, подготовленный к эвакуации в глубокий тыл, в Шадринск, Курганской области. Эвакуации я не подлежал и оставался в резерве для назначения на должность в самое ближайшее время. Я прошелся по зданию, где учился в 1934-1935 годах. Никого из персонала уже не было. В библиотеке часть книг валялась на полу,
Столовая не работала. Нам выдали продовольственные карточки на несколько дней. Уходить никуда не разрешили. В прикроватных тумбочках, убывших в эвакуацию, оставались личные вещи и даже исправная обувь. Никому это не было нужно. Через день, глубокой ночью, меня вызвали на комиссию главпура для назначения на должность. Укомплектовывался политсостав новой армии. Захожу, докладываю и удивляюсь. Комиссию возглавляет бригадный комиссар, мой хороший знакомый сослуживец по Петрозаводску, Саша Вишневский, из 18 СД. Я сделал вид, что не знаком с ним, но он сам поздоровался со мной. Мне предложили должность редактора армейской газеты, но я отказался, и в составе группы в 5 человек был направлен начальником резерва в распоряжение политотдела 30-й армии, которой командовал генерал-майор Хоменко. В группе все были старшими политруками. Левин, участник финской войны. Груздев из Фурманова, хорошо знавший моего брата и жену, и еще двое. Нам надо было проехать до Мытищной электрички, разыскать артиллерийский склад и с машинами, везущими снаряды, ехать в район Калязина и Кашина, где располагался штаб армии. Старшего в группе не было, но все мы действовали дружно и слаженно. Когда подошли машины, мы помогли погрузить ящики со снарядами и доехали по бездорожью до Загорска, а дальше добрались на попутной полуторке. Несколько раз мы вытаскивали машину из липкой грязи, перепачкались в ней, заночевали в доме ветеринарного врача и утром переправились на пароме через Волгу. Расстояние до Кашина было менее 30 км, но мы преодолели его только к вечеру и снова остановились на ночлег. В итоге, когда мы добрались до места, оказалось, что 30-й армии здесь нет. Мы решили возвратиться в Москву и на этот раз потратили на дорогу 2 дня, а не неделю. Мы снова явились в резерв, а старший батальонный комиссар, что направлял нас сюда, начал упрекать нас в трусости, мол, мы боимся отправиться на фронт. Лишь теперь он узнал точное расположение 30-й армии, и мы вновь уехали. Сказали, что это он мог сделать и раньше. Теперь наш путь лежал в город Клин. По Ленинградскому шоссе было большое движение машин. За Москвой были построены противотанковые заграждения, и перед ними вырыты глубокие рвы. КПП тщательно проверял проходящий транспорт и едущих людей. Проверили и наши документы, и мы покатили дальше. За Клином мы встретились с членом ВС армии, бригадным комиссаром Абрамовым, который дал нам поручение оказать помощь местным органам в эвакуации предприятий и материальных ценностей из угрожаемых районов. Мы помогали вывозить ковровую фабрику, зверей из заказника наркома Ворошилова с берега Волжского водохранилища, имущество колхозов и самих колхозников. Этим мы занимались и днем, и ночью, а жили в деревне, в пустом доме эвакуированного колхозника. Вторым поручением была проверка госпиталей для выявления вылечившихся раненых и задержавшихся в госпиталях лиц рядового и сержантского состава и политработников ротного звена. В армии ощущался недостаток личного состава, и командование искало резервы. С мандатом от ВС 30-й армии я побывал в нескольких госпиталях и проверил команды выздоравливающих. Многих направили на сборные пункты, как годных к службе в частях. Как политработник, я занимался не только этим поручением. Раненые хорошо чувствовали недостатки и при посещении палат рассказывали мне о случаях несвоевременной перевязки раненых, плохом обеспечении бельем, теплыми одеялами, о том, как плохо убирались палаты, несвоевременно кормили тяжело раненых. От начальников и комиссаров госпиталей я требовал немедленного устранения недостатков. В Рогачеве у врачей имелся радиоприемник, и мы послушали волнующий и вдохновляющий доклад И.В. Сталина. А через день, 7 ноября, Сталин произнес речь на параде Красной Армии на Красной площади. Это вдохновило и подбодрило всех фронтовиков, укрепило у них веру в дело победы. Когда я отчитался за выполнение этого поручения, то получил новое – заняться эвакуацией населения из деревень западнее Волжского водохранилища. Мы уговаривали жителей эвакуироваться, машины уже стояли в деревне. Нам удалось вывести немало жителей,
но привычка жить в собственном доме, незнание того, что принесут с собой немцы, не давали многим решимости для отъезда. В одной из маленьких деревень я долго до темноты держал машину около дома и ждал, когда соберется молодая женщина с ребенком. И тут, на другом конце деревни, появились немецкие автоматчики. Только тогда женщина решилась уехать. Запомнилось мне и то, как при въезде в деревню с линии фронта у дороги я увидел колхозника, который пытался остановить проходящие машины, едущие к Ленинградскому шоссе. Он стоял и плакал, а около него находился ящик, закрытый теплым ватным одеялом. Я расспросил его и узнал, что он пчеловод и пытается спасти пчелиную матку, имевшую золотую медаль от ВСХВ. «Пусть дом мой пропадет, но матку спасите!» Нам удалось посадить его с ульем на проходящую машину, и домой он так и не забежал. Немецких мотоциклистов под Москвой я видел еще раз в солнечный морозный день. Местность перед очередной деревней была ровная, никаких заграждений здесь не было. В редко разбросанных землянках размещались зенитчики, и других войск не было, хотя считалось, что пехота была впереди. Мотоциклистов обстреляли, и они быстро повернули назад. Здесь же, на танкоопасном направлении, я увидел пограничников с овчарками для истребления танков. На спине каждой собаки был прикреплен груз стола со взрывателем. У собак был выработан условный рефлекс, и их кормили у танковых гусениц, но теперь не кормили до появления немецких танков, поэтому они выглядели усталыми. Бойцы временно снимали взрывчатку и носили на себе, держа овчарок на поводке.
К вечеру я возвратился в штаб армии и получил новое задание — идти в подразделение, обороняющее восточный берег Волжского водохранилища, связаться с районным руководством и узнать, как оно готовится к партизанским действиям. Районный комитет партии находился в Завидове. Здесь я и нашел группу будущих партизан района. Жили они на казарменном положении, были вооружены винтовками и могли в любое время перебазироваться в район Козловского торфяного болота для партизанских действий. Я провел два дня, беседуя с партизанами, интересовался, как они вооружены и как владеют оружием. В самый канун ухода на партизанскую базу секретарь райкома угощал партизан на своей квартире в небольшом одноэтажном домике. Что можно было отдать из запасов продуктов, он отдал, а остатками угощал. Все поели, секретарь запер свою квартиру и дал командиру отряда двигаться. Отряд повел на болото заведующий военным отделом райкома. Распрощавшись с будущими партизанами, я ушел в части, расположенные у кромки водохранилища. Оно уже покрылось довольно крепким льдом. В сделанных наспех укрытиях на тяжелых треногах стояли незнакомые мне пулеметы. Это были гочкисы. Патроны подавались не на ленте, как у Максима, а на металлической пластине. На противоположном берегу были позиции немцев и финнов. Слева от наших позиций был шоссейный мост, взорванный нашими саперами. К мосту с обеих сторон шла высокая насыпь. Я обошел все огневые точки стрелкового батальона. Это было 15 ноября, а утром 16 ноября появились немецкие бомбардировщики, волнами летевшие к Москве. Мы поняли, что началось новое немецкое наступление, о котором нас предупредили в армии. Второе — генеральное наступление. На этом участке обороны день прошел без изменений. Через водохранилище по льду никто не наступал, но левее шел бой. Еще ночью наша разведка сходила на западный берег водохранилища и принесла офицерский ремень. На пряжке была надпись «С нами Бог» и кинжал. Офицер был ранен нашими пулеметчиками, и его увезли на броневике еще днем. Но к сумеркам положение резко изменилось. Немецкие автоматчики появились в тылу батальона. Среди разбросанных домиков на берегу водохранилища они перебегали вглубь обороны батальона. Позиции батальона с тыла были открыты. Их отделял от домов высокий берег, и немцы не видели наших бойцов. Стало темнеть, и командир батальона отдал приказ на отступление. Закрытые высоким берегом, бойцы начали отход. Вытянувшись цепочкой, мы пошли по краю замерзшего водохранилища. Немцы начали обстрел побережья с противоположного берега. Мины со свистом летели в нашу сторону и падали на лед.
Удивительно, что они не взрывались от удара, а пробивали лед и рвались в глубине, поэтому потерь не было. Когда крутой берег кончился, мы вышли на лед и зашагали на северо-восток вдоль водохранилища. Обстрел кончился, нас никто не преследовал. Шли мы часа два, вышли к деревне, и местный житель вывел нас на дорогу, к Конакову, где располагались тылы 30-й армии. Моим попутчиком оказался политрук, возвращавшийся из госпиталя в свою часть, и нас пригласили в дом, в котором размещался штаб батальона, отступившего с берега водохранилища. Мы были голодны, и старший лейтенант, уполномоченный особого отдела, сказал нам, что он накормит нас, если мы подпишем акт о потере пулеметов «Гочкис» в бою на берегу водохранилища. Я просмотрел акт и сказал, что такую бумагу не подпишу. Боя мы не вели, а пулеметы бросили, как нам сказал один из бойцов, тяжелы были очень. Тогда уполномоченный решил взять нас на испуг, показал нам свое удостоверение и потребовал наши документы. У меня, кроме справки из госпиталя и партийного билета, ничего не было, а у политрука был только партбилет с отклеившейся карточкой. Особист прицепился к политруку и сказал, что если он не подпишет акт, то его арестует, да и мне стал угрожать арестом. Мы стояли ближе к двери, а уполномоченный отошел к столу. Тогда я взял у политрука гранату, и мы пошли к двери. Уполномоченный закричал часовому не выпускать нас, но я вынул пистолет и сказал часовому: «Прочь с дороги!» А всем собравшимся в доме погрозил гранатой. Препятствовать нам охотников больше не было, и мы вышли на улицу. Мы пошли деревенской улицей и видим, как у одного красивого домика, обитого тесом, хозяйка моет ступени крыльца, скоблит их косарем, несмотря на мороз. «Для кого так стараетесь?» — спросил я хозяйку. «Для гостей? Или праздник какой приближается?» Разогнув спину, она ответила: «Гостей жду, вы уйдете, а придут наши новые хозяева». Мы нашли попутную машину и к вечеру попали в Конаково, где нашли часть сотрудников политотдела армии. Они направили нас на склад военного имущества, чтобы получать зимнее обмундирование. Я получил шапку и ватные брюки, а ватник я не стал брать, куртка у меня была на вате, валенки же еще не выдавали. Политрук ушел в свою группу резерва, а я был направлен в группу старшего политсостава при политотделе армии. В резерве я пробыл недолго. Как-то под вечер неожиданно послышался резкий шум, как будто загорелся мощный примус. Потом последовал сильный скрежет по металлу, и с беспрерывным воющим свистом из-за кустов вылетели снаряды с огненными хвостами. Все легли на мороженую землю, не понимая, что происходит. Разрывов мы не слышали, но подняли головы и увидели удаляющиеся машины, накрытые зелеными брезентами. Под ними, под углом, стояли металлические конструкции. После ухода машин осталась опаленная огнем земля. Так, впервые я увидел знаменитые «Катюши» и не мог представить себе, что буду командовать таким грозным оружием. Это было в ночь на 19 ноября 1941 года. Той же ночью я был вызван к начальнику политотдела армии, полковому комиссару Шилову. Он пригласил старшего политрука Левина и меня в сани, и мы поехали. Я спросил, куда мы едем и зачем. Шилов сказал: «Приедем, тогда скажу». Так начался новый этап в моей службе в армии и участие в Великой Отечественной войне. В 24-й кавалерийской дивизии в боях под Москвой. Подъезжая к деревне, Шилов сказал нам: «Около Клина разбежалась кавалерийская дивизия. Ее командование пойдет под суд военного трибунала. Одного из вас назначим комиссаром дивизии, а другого начальником политотдела». Эта весть буквально огорошила меня. Я никогда не служил в кавалерии, опыта работы в этом роде войск не имел. Я сказал Шилову: «Товарищ полковой комиссар, вы мне лучше дайте строгое партийное взыскание, чем потом отдавать под суд. Я согласен на любую работу, но только не в кавалерию». Но Шилов строго сказал мне: «За отказ от работы исключим из партии. Оставьте ваше мнение при себе». Нерадостно было на сердце от такого разговора. Въехали в деревню, нашли дом, где размещался штаб 24-й кавалерийской дивизии имени С.К. Тимошенко. командиру дивизии, Шилов объявил решение военного совета 30-й армии. Полковник Малюков и комиссар дивизии отстраняются от должностей и предаются суду военного трибунала. Собрали командиров полков, и по их предложению командиром дивизии назначили старшего из них, полковника Чудисова. Должности комиссара и начальника политотдела Шилов предложил нам с Левиным поделить. Я сказал Шилову, что Левин – участник Финской войны, имеет опыт работы как комиссар полка, пусть он и будет комиссаром дивизии. Я надеялся, что после этого начальником политотдела назначат кого-нибудь из работников политотдела дивизии, но этого не произошло. Шилов согласился с назначением Левина, а меня назначил начальником политотдела. Затем он строго предупредил нас: «Надо собрать дивизию, не соберете, будете отвечать очень строго». Пожелал нам успеха в работе и уехал. Вся эта процедура с назначениями не заняла и 2 часов. Так я стал начальником политотдела дивизии. Об этой должности никогда не мечтал, а тут еще в кавалерийской дивизии. Мне было очень тяжело морально, так велика была ответственность, так тяжело было это время, но надо было действовать. Ночью мы вышли на перекресток дороги с Ленинградским шоссе и объявляли выходящим из окружения кавалеристам: 24-я дивизия направо в ту деревню, где был ее штаб. К утру основная часть личного состава полков собралась. Бойцов кормили вкусным рисовым пловом с изюмом, а нам было не до еды, слишком велико было нервное напряжение. Утром мне представились сотрудники политотдела: старший политрук Элин Тух, секретарь парткомиссии, и политрук Терещенков, инструктор политотдела по партийному учету. Помощником по комсомольской работе был младший политрук или сержант Стоиновский, очень энергичный и храбрый человек. Политрука Луца, инструктора по оргпартработе, я не видел, он находился в части. Вот и весь состав политотдела. Мой предшественник был ранен и суду не подвергался. Познакомился я с комиссарами частей. Все они были выдвинуты только теперь. Кадровые комиссары все были ранены и выбыли. В одном из домов деревни я встретил бывшего комиссара дивизии и удивился. За столом, обставленным бутылками водки и буханками хлеба, сидел старший батальонный комиссар Саша Сальников. С ним мы вместе учились в Москве на курсах пропагандистов. Он очень обрадовался встрече и сказал: «Вот, пью с горя, дивизия не выполнила приказ командарма, и мы пойдем с Малюковым под суд рефтрибунала. Если не расстреляют, то докажу, что я не враг советской власти, и кровью смою свою вину». Он рассказал мне, как все было. До прибытия под Москву дивизия была в Иране, где занималась несением караульной службы и частыми конными состязаниями. Командир дивизии Малюков показывал там свое мастерство лихого рубаки. С 3 клинками, 2 в руках и 3 в зубах, рубил на скаку лозу обеими руками сразу. Сразу после выгрузки в Подмосковье дивизия получила боевую задачу. Подчинялась она сначала 16-й армии, а потом 30-й, и получила 2 приказа почти одновременно. Один командарм ставил задачу на одном направлении, а другой на другом. Последний приказ был получен одновременно с переходом в подчинение 30-й армии. Не решаясь выполнять тот или иной приказы, они оставили дивизию на месте, и так ее части попали в окружение, вырываясь теперь небольшими группами. Сальников обрадовался, что я назначен начальником политотдела дивизии, и на этом мы расстались. Ему и командиру дали по 10 лет тюремного заключения, но разрешили находиться в действующей армии, чтобы искупить свою вину. Позже судимость была с них снята. Малюков получил новую дивизию, а Сальников стал строевым работником в оперативном отделе корпуса. В состав дивизии входили 3 кавалерийских полка, 18-й, 56-й и 70-й, бронедивизион, артбатарея и комендантский взвод. Штатный численный состав составлял около 3500 человек, коммунистов из них было около 900. При выходе из окружения дивизия потеряла часть орудий, пулеметов и личного состава, несколько бронемашин. По предложению комиссара при политотделе создали группу из сержантского состава. В ней были кавалеристы и водители машин из бронедивизиона, и сержант Лаптев из этой группы вынес из окружения боевое знамя полка. Мы представили его к награде, и он получил орден Красного Знамени. Моим ординарцем стал кубанский казак Афанасий Семенович Крылов, на год старше меня, отслуживший кадровую службу во флоте. Он подвел мне оседланного коня и сказал: «Вот ваш конь, товарищ начпадив!» Я посмотрел на коня, гнедой, сильный, с пеной на удилах. Чтобы не конфузиться перед лихими наездниками, я на коня не сел, а сказал, чтобы запрягли его в санки. «Что вы, товарищ начпадив, это строевой конь, а не обозный!» — взмолился Крылов. «Ничего, пусть привыкает», — ответил я. Все же Ишку запрягли в санки, и он стал очень хорошо возить нас с Крыловым. По штатам в политотделе имелась легковая машина, «М-ка», но она где-то запропастилась, и я не искал ее. Такая же машина была у прокурора дивизии, и мы иногда ездили на ней, а когда при бомбежке выбило переднее стекло, то мы приладили раму от окна разбитого дома. Впрочем, немного погодя, я окончательно пересел в санки, да и остальные позапрягали своих строевых коней в санки или в розвольни. Бои шли напряженные. Каждый вечер командир дивизии с комиссаром лично от командующего 30-й армии получали боевую задачу. Дивизия не имела боевого опыта и приобретала его в трудных условиях, с большими потерями среди командного и политического состава. Из кадровых командиров полков был лишь Курчишов, командир 70-го полка, и он недолго оставался в строю, а все остальные были вновь назначены. Комиссар дивизии все время находился в разъездах, и мы встречались с ним редко, но новый командир дивизии, полковник Чудисов, был опытным человеком и много помогал мне в организации политработы в дивизии. Для получения боевых задач мне несколько раз пришлось ездить с Чудисовым в штаб армии. Нас часто переподчиняли от 30-й армии, 16-й и наоборот, а были и дни, когда боевую задачу мы получали непосредственно от командующего Калининским фронтом, генерала Конева. Немцы продолжали упорное наступление на Москву. Бои шли в районе Клина. Части дивизии вели бои в пешем строю, а коней охраняли в тылу коноводы по 10-12 коней на одного бойца. Личный рядовой состав был вооружен СВТ и клинками. Их носили весь командный состав и часть политсостава. Клинки в ход не пускали, а винтовки часто отказывали при стрельбе. Надежнее были кавалерийские карабины, имеющиеся у отдельных подразделений. Постепенно бойцы заменяли СВТ на винтовки пехотинцев, уходящих в госпитали. Автоматов ППШ и ППД в дивизии было очень мало, лишь разведчики имели наши и трофейные автоматы. К концу ноября морозы усилились, личный состав получил зимнее обмундирование, ватные брюки и ватники под шинель, валенки. Получил и я валенки, одним из последних в дивизии, так как мои ноги в просторных сапогах не зябли. Моим секретарем и ездовым был замполитрука Дмитренко, который умел грамотно писать и печатать на машинке. Ежедневное политдонесение я диктовал Дмитренко прямо в санках, и он в перчатках с вырезанными для пальцев дырками стучал на машинке, периодически дуя на озябшие руки. С одним из порученцев политдонесение отправлялось прямо адресату. К концу ноября я уже хорошо знал политсостав всех частей дивизии. Комиссаром 18-го кавполка был политрук Макуха, смелый, настойчивый, храбрый и очень добросовестный человек. Но скоро он был тяжело ранен в живот, и его отправили в госпиталь. После этого комиссаром этого полка комиссар дивизии назначил политрука Терещенкова. Комиссаром 56-го полка был выдвинут младший политрук Мартышин, энергичный исполнительный работник, а комиссаром 70-го полка был старший политрук Голубев. С ним я встречался еще в резерве. Мне запомнились бои под Клином, где дивизия сдерживала наступление немцев. В последние дни обороны Клина мне вместо комиссара пришлось ехать с Чудисовым, командиру 16-й армии, генералу Рокоссовскому, для уточнения боевой задачи. Штаб Рокоссовского мы нашли на восточной окраине города. Город был частично эвакуирован, но жителей еще оставалось много. Хладнокровный, спокойный в присутствии членов ВС армии, Рокоссовский поставил задачу Чудисову в тот момент, когда части готовились оставить клин. Дивизии надлежало занять оборону восточнее клина. Мы выехали из города, когда начало темнеть. Едем в машине по высокой насыпной дороге, и вдруг справа появился немецкий танк. Очевидно, немцы решили перехватить нашу машину и не стреляли. Но, на наше счастье, насыпь была высокой и крутой, и немецкий танк не мог на нее выехать. Наш шофер прибавил скорость, и мы ушли от погони. Скоро дивизию опять подчинили 30-й армии, которой командовал герой Советского Союза, генерал-танкист Лелюшенко. В ходе защиты клина я находился в 70-м полку. Бой шел на улицах. Около одного дома кто-то из политодельцев сказал мне: «Смотрите, вон бежит Луц, инструктор политодела!» Мы окликнули его, так как он бежал в сторону немцев, но он только обернулся к нам и побежал еще быстрее, скрывшись за углом дома. Позднее стало известно, что Луц перешел на сторону немцев и служил им. Когда я стал выяснять, что это за человек, то оказалось, что он сын кулака, и выяснить, как он попал в политодел, было уже невозможно. В боях за клин без вести пропал также командир полка Курчашов. Немцы теснили нас на восток, и 23 ноября вместе с другими частями дивизия оставила клин. От клина мы отступили к Рогачеву, вели бои на промежуточных рубежах и оказались на окраине Рогачева. Мне город был хорошо знаком, я был в нем в начале ноября. Ночь провели без боя, а утром чуть свет, немцы начали усиленную бомбежку города. Потом в атаку пошла их пехота. Бой шел целый день, и к вечеру мы получили разрешение на отход. Я шел среди последних отступающих бойцов дивизии. Со мной был помощник по комсомолу Стояновский. Город был почти пуст. На площади горел наш легкий танк, и в нем с грохотом рвались снаряды. Мы обошли его стороной, и тут в конце улицы появились немецкие мотоциклисты. Наши бойцы дали по ним несколько выстрелов. Немцы слезли с мотоциклов и перебежками начали наступление от дома к дому. За нами шла небольшая группа бойцов. Они обстреляли немцев, и те прекратили преследование. Стало темно, стрельба затихла. Части дивизии в разрозненном строю подошли к реке Яхроме. Поверх льда на реке была вода, но жители сказали, что это сделано специально. Воду пустили через шлюзы канала Волга-Москва, чтобы задержать переправу немецких войск. За рекой у моста был монастырь, и с его колокольни раздавался звон. Кому он был нужен? Я послал группу бойцов с командиром выяснить причину колокольного звона и прекратить его. И скоро бойцы, с ними был и Стояновский, вернулись и рассказали, что звонил служитель монастыря, извещая немцев, что наши части отошли за Яхрому. Его задержали и передали в особый отдел. Ночью части дивизии перешли канал имени Москвы и заняли оборону по его восточному берегу от станции Темпы до соревнования. Здесь наши части привели себя в порядок. Штаб дивизии разместился в деревне на дороге в Талдом. Стояли морозные дни, канал был занесен глубоким снегом, и на нашей стороне в снегу у самой кромки канала были вырыты окопы. Все политработники находились в эти дни на передовой, разъясняя бойцам содержание директивы главпура о борьбе с пораженческими настроениями. С отступлением наших войск такие настроения были особенно опасны, но при этом случаев добровольной сдачи в плен не было. Кроме случая с Луцем, я помню только один случай дезертирства, еще под клином. Дезертира поймали, судили судом военного трибунала, и трус был расстрелян перед строем дивизии. Комиссар дивизии съездил в Москву и вернулся от Мехлиса уже в звании старшего батальонного комиссара, получив его лично от начальника главпура РККА Мехлиса. Теперь Левин стал совсем другим, возомнив себя грозой для всех в дивизии. Я не раз слышал, как он грозил расстрелом начальнику штаба дивизии, капитану Москвичеву, хорошо подготовленному, четко ведущему штабную работу командиру, за невыполнение его распоряжений, которые не совпадали с задачей, поставленной перед дивизией. Наши отношения с ним стали еще более натянутыми, когда я написал в политдонесение о том, что часть раненых при отступлении было нечем вывозить с поля боя. Из политотдела армии немедленно приехал представитель, который начал расследование. Комиссар очень перепугался и рассердился на меня, что я сообщил об этом.
«Я сказал вам это не для сообщения в армию. Можно было об этом не писать», — выговаривал он мне.
Комиссар дивизии распоряжался политодельцами, не ставя меня в известность, и когда требовалось направить в часть политодельца для усиления работы, то послать было некого. План работы мы не составляли, так как комиссар считал это излишним. Он метался по частям на своем великолепном арабчике, нигде подолгу не задерживался и в повседневную деятельность дивизии не вникал, считая, что само его постоянное нахождение в частях обеспечивает успех дивизии. Приказы по дивизии приходилось за него подписывать мне. На второй день отступления за канал я с секретарем Дмитренко был на пристани Темпы, где председатель эвакуируемого вглубь страны колхоза подарил нам коня, запряженного в хорошие санки. Мы с Дмитренко сели в саночки и поехали по лесной дороге в расположение 10-го ковполка. Навстречу нам попался грузовик, и наш конь с перепугу сильно рванул в сторону. Санки зацепились за пени дерева, и с вырванными оглоблями в хомуте с дугой наш дареный рысак ускакал в лес, таща за собой вожжи. Темнело, кругом никого. Мы пошли пешком к каналу и скоро вышли на линию окопов 10-го ковполка. Здесь мы заметили нечто странное. Среди наших бойцов в шинелях были люди в белых полушубках. Это были представители стрелкового полка из дивизии, прибывшие из резерва для защиты Москвы. Потом мы узнали, что это были части первой ударной армии генерала Кузнецова. Пехотинцы перешли за канал, потеснили немецкие части, выбив их из нескольких населенных пунктов и вынудили немцев перейти к обороне. Это означало, что здесь наступление немецких войск приостановлено навсегда. Настроение в частях было уверенное и боевое. Все понимали, что скоро мы пойдем в наступление. Каждую ночь я находился на передовой позиции, проверял, как несут службу охраны, беседовал с бойцами о положении на фронтах, разъяснял им боевую задачу дня. Вот в такое время ночью идем с Дмитренко по окраине деревни, вблизи передовой, и слышим: «Стой, пароль!» Я отвечаю: «Патрон!» А он в ответ: «Какой патрон? Патрон Петрозаводский!» Так он сам выдал отзыв пароля, который тогда состоял из двух слов — название оружия и города. Мне пришлось указать на это командиру часового, и потом стали применять новую систему. Часовой окликал идущего и называл цифру, а идущий должен назвать в ответ другую, чтобы в сумме получилась нужная парольная цифра. В первых числах декабря ночи стояли тихие и очень морозные. Глубокой ночью в дом, где размещался политотдел, пришли два танкиста в комбинезонах и улеглись спать среди нас. Один из них, невысокого роста, вытащил из-под моей головы мою полевую сумку и заснул. Я не стал тревожить его, а под утро они, отдохнув, тихо ушли. Скоро в дом вошел командир дивизии Чудисов и спрашивает меня: «Начпадев, а где командир Люшенко?» Мы находились в подчинении 30-й армии. Я ответил, что не видел никакого командарма. Рядом спали два танкиста. Они отдохнули и ушли. А Чудисов в ответ: «Да это был генерал Люшенко, герой Советского Союза, наш командарм. Как же ты его ничем не угостил?» Отвечаю, что мне и угощать-то нечем. Сами питаемся как попало. «Давайте, ищите генерала», — скомандовал Чудисов. «Ему приготовили завтрак». Но было поздно. Командарм уже уехал. В эти дни в дивизию поступило пополнение всех степеней — рядового, сержантского, командного и политического состава. Прибыли медицинские сестры. Постепенно части дивизии включались в бои, но решающим днем наступления стало 5 декабря. От командующего 30-й армией дивизия получила приказ взять одну деревню, которую упорно обороняли немцы. На рассвете в сильный мороз дивизия начала наступление. Минометчики дали несколько выстрелов по деревне, и Чудисов послал в атаку эскадрон. У самой деревни конников встретил плотный прицельный огонь. Часть из них упала с коней,
а другие повернули назад. Внимательный осмотр в бинокль огневых точек не выявил, пулеметов не было видно. Снова минометный налет и вторая атака в конном строю, и опять тот же результат. В третий раз атака захлебнулась так же. Командарм требовал выполнения приказа. Тогда Чудисов послал группу в пешем строю в обход деревни справа, а нам, находившимся на опушке леса перед деревней, он сказал: «Пошли, если убьют, то с мертвых спроса не будет. Радист, доложите командарму, что деревня взята». И все штабные работники, политотдельцы, командиры частей вышли широкой шеренгой из леса и пошли к деревне. Расстояние было не более километра. Мы с Чудисовым идем впереди всех. Впереди чернеют на снегу тела убитых и раненых. Комиссара здесь не было. Идем в ожидании пулеметных очередей. Но странно, тихо, никакой стрельбы. Вот и сарай на задворках деревни. Мы заглядываем в них и обнаруживаем, как стрелял немецкий пулеметчик. В трех или четырех были выдолблены отверстия на уровне лежачего человека для стрельбы из пулемета. Никаких окопов не было. Группа, посланная в обход деревни справа, перерезала провода связи и вступила в деревню раньше нас. Немцы поспешно отступили. Никаких трофеев не было. С ночи командир дивизии ничего не ел. Мы зашли в аккуратненький чистый домик и попросили хозяйку сварить картошки. Хозяйка сказала: «Вон, в подполе картошка, берите и варите». Ординарец открыл лаз, спрыгнул в подпол и тут же выскочил с криком: «Там немцы!» Бойцы направили в подпол дуло винтовок, скомандовали «Хэнде хох!» И два молодых немецких солдата послушно вылезли из подпола. На них были тонкие шинелишки, пилотки, красноватые с широкими голенищами кожаные сапоги. На тут же учиненном допросе они все рассказали, и пленных отправили в штаб армии. Вместе с пехотными частями дивизия продвигалась на запад, очищая деревню за деревней. Части дивизии участвовали в освобождении Рогачева и Клина, и наш 70-й ковполк первым вступил в Клин. Это было 15 декабря. Город горел. На шоссе и на обочинах валялись трупы немецких солдат и разбитая техника. Стояли лютые морозы. Хлеб так замерзал, что его с трудом рубили клинками. В темноте слышим, на окраине деревни стучит топор. Кто рубит? Зачем так поздно? Подошли и видим. Старушка тяпает по ногам убитого и замороженного немецкого офицера. Спрашиваем: «Зачем это делаешь?» «А как же? Он разграбил весь мой дом. Так я к весне хоть сапогами буду. С немецких солдат сапоги снимаются легко. Голенища широкие. А вот офицерам приходится ноги отрубать. Кладем в печь. Оттают кости, их выкинем. А сапоги хорошие». Мы ничего не сказали ей. Не имеющие теплого обмундирования немцы под Москвой отбирали у населения все, что можно было одеть на себя. Солдаты рядились в женские платья и юбки. На голову навьючивали все, вплоть до дамских рейтузов. На ногах немецких солдат появились широкие соломенные боты, в них совали ноги для тепла. Невзрачный вид имели завоеватели Европы. В перерыве между боями мы с Терещенковым ездили по частям и уточняли численность и состав партийных организаций в частях, подбирали и укрепляли низовое руководство. В дивизии комиссар произвел новое назначение. Моим заместителем он назначил старшего политрука Жандарова, поручив ему всю работу в тылу дивизии, а старшего политрука Голубева назначил комиссаром 70-го ковполка. В первый день их прибытия дивизия вела бои за освобождение деревни, расположенной вблизи старого елового леса. Выбив немцев из деревни, 18-й ковполк углубился в лес, преследуя отступавших немцев, и пехотинец из Западной Европы, приняв наши передовые подразделения за немцев, решил сдаться в плен. Он шел и кричал: «Пан офицер, я не хочу служить москалям, я иду к вам служить!» Его задержали, допросили. Он признался в своем дезертирстве с поля боя. К нему применили высшую меру наказания. По решению тройки из представителей командования, прокуратуры и особого отдела его увели вглубь леса и расстреляли. Но часа через три командир 18-го ковполка пригласил меня в свою санчасть и показал раненого пехотинца, пришедшего в санчасть. Выяснилось, что это был тот самый дезертир, расстрелянный в лесу. Особистам пришлось вторично приводить приговор в исполнение. При освобождении следующей деревни захватили немецкого пулеметчика. Этот пленный отказался отвечать на вопросы. Чудисов приказал запереть его в чулан и поставить часового. Потанцевав на морозе, который был более 30, немец закричал: «Гитлер капут!» и через переводчика сказал, что будет отвечать, только пустите в теплый дом. Так и стало. Он раскрыл данные, нужные для ориентировки в наступлении, и его отправили в армию. В следующем бою в плен взяли 3 немцев. Среди пленных был 1 офицер. Их допросили, и, учитывая важность данных сведений, решили отправить в штаб армии, о чем и доложили по радио. Доставить пленных комиссар дивизии поручил лично комиссару бронедивизиона. В нем еще оставалось 3 или 4 броневика. 2 броневика повезли пленных, но поднялась сильная метель. Броневики двигаться не могли, а конвоировать пленных в пешем строю комиссар не решился и пленных расстрелял. Вернувшись, он доложил комиссару, и Левин страшно рассердился, стал угрожать расстрелом за невыполнение его приказа. Если бы комиссар согласовал доставку пленных со штабом или с политотделом, этого бы не случилось. Их можно было бы отправить на санях под надежной охраной. Левин часто принимал быстрые и рискованные решения, не обдумав последствий. Он был храбр и часто находился среди наступающих. Когда ему об этом говорили, то он отвечал так: «Вы что думаете, я доживу до конца войны? Нет, этого не будет. Меня ранят или убьют». Однажды комиссар утром привел с собой целую роту пехотинцев и сказал, что получил пополнение. На мой вопрос командиру роты о том, что это за люди, он сказал, что они направлялись на пополнение стрелковой дивизии, но ее в этом районе не оказалось, и они сутки не ели. «А воевать нам все равно где? Нас накормили, и вот мы будем воевать». Так сотня бывалых воинов пополнила нашу дивизию. Командующий ротой лейтенант был очень дерзок. Через несколько дней с маузером в руке он смело повел роту в атаку и был сражен автоматной очередью. В те дни мы узнали и о гибели генерала Даватора, командира 11-го гвардейского кавкорпуса. Мы не раз были соседями в боях.